Шалом, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем изучение послания к римлянам, и мы будем изучать 14 главу. В предыдущих главах Павел говорил о том, что все, что происходит в мире, каждый по своему уровню служит Мессии, каждый, соответствует со своим уровнем, связан с другими, как связаны органы одного тела. И каждый имеет свою задачу, каждый имеет свое служение и должен служить по своему служению. Не должен делать карьеру этого мира, но должен обновляться всяким обновлением ума. То есть каждый раз совершенствовать себя в мире духовном. В то же время, как Павел сказал в предыдущей главе, это не значит, что нужно враждовать с властью, что нужно враждовать со светской или с неверующей системой, которая тоже управляет миром. Павел сказал, что мир не анархия, и в нем существует определенная иерархия, определенная власть. И теперь Павел отвечает на вопрос, как относиться, как строить отношения людям, которые имеют разный духовный уровень, и причем этот их духовный уровень, возраст веры или сила веры, проявляется на практике, в каких-то вещах, которые человек делает или не делает. Павел говорит в первом стихе 14 главы: «Немощного в вере принимайте без спорах о рассуждениях, без различия суждений». Итак, если мы видим кого-то, кто слабее нас, и по каким-то причинам мы считаем его слабее нас, мы его все равно принимаем. Дословно здесь Павел использует слово «берите к себе», «принимайте в сообщество». Павел говорит, что община – это не элитный клуб для продвинутых, и что в нем, в этой общине, простите, есть место и для людей слабых, для людей новоначальных, которые не имеют такую продвинутую веру. И дальше Павел говорит уже о проявлениях силы веры. Есть человек, который верит, что можно съесть все, а есть человек слабый, который ест только овощ. Когда мы читаем это, первая идея, первое понимание, которое приходит в голову, это то, что Павел говорит о кашруте, о кошерном мясе. И действительно так можно подумать, если не еврей, еврей попадает в нееврейскую среду, то можно сказать, что он как Даниэль, может сказать: давайте нам только овощи и фрукты. Но тогда возникает вопрос, а почему такой человек называется слабым в вере? Ел ли сам Павел все, что попал? И возможно, что ключ к пониманию того, о чем Павел пишет, лежит снова, как это было раньше, в тех спорах, которые были актуальны для того времени. Если сегодня в мессианских общинах или в смешанных еврейско-нееврейских общинах актуален вопрос свинины, чистой и нечистой пищи, то во времена Павла этот вопрос не стоял настолько актуально. Стоял актуально другой вопрос: можно ли простолюдину кушать мясо? Мы находим свидетельство того, конечно, более позднее, чем Павел, мы находим это свидетельство у раби Иуда Анаси, это середина второго века, практически 100 лет после Павла, но мы знаем, чьим учеником был раби Иуда. Он был поколением внуков рабан Гамлиэля, того самого, у которого учился Павел. Он сын и ученик той же школы, того же учения. Раби Иуда Анаси говорит, мы читаем об этом на 49-м листе трактата Псахим в Вавилонском Талмуде, 49-й лист, вторая страница, мы читаем, раби Иуда говорит: злодей и простолюдин пусть не ест мясо. Простолюдин – это человек, который не соблюдает Тору, который не учится постоянно, который не живет учением. Он не злодей в том смысле, что он злодействует, он больше не делает хорошего. И вот Раби Иуда Анаси говорит, на иврите это звучит так, «Амгарец асур лихоль басар». Простолюдину запрещено есть мясо скотины, как сказано, на что он ссылается. Он ссылается на 46 стих 11 главы книги Вайкра, Левит, где сказано, вот Тора, вот закон о скотах, птицах и о всех животных. То есть, вот закон, это вот Тора. И он говорит, если человек не учит Тору, если человек не живет Торой, если человек не занимается Торой, то ему не стоит кушать мясо. Для того, чтобы получить мясо, люди убивают животные. Это связано с тем, чтобы принести в этот мир определенную жестокость, проявить определенную жестокость. И поэтому нужно оправдать это употребление мяса. И существовала аскетическая практика, когда человек говорил, я недостаточно хорошо учусь, я недостаточно хорош, чтобы мне употреблять мясо. Не только простолюдины, так называемый амгарец, народ земли, не только они отказывались от мяса или им запрещали есть мясо, но и достаточно продвинутые раввины от мяса отказывались, потому что они считали, что их существование, их учеба, она не оправдывает убийство животных. Кроме того, мы помним, что в идеальном состоянии, в исправленном состоянии Адам в раю не кушал мясо. Мясо дано в пищу, когда земля извратилась и развратилась, и поэтому употребление мяса связано с определенными качествами жестокости. Какие-то люди, возможно, хотели это качество в себе подавлять и практиковали аскетизм. Речь здесь идет именно об аскетизме, об отказе от чего-то. Почему речь идет о слабой вере? Почему? Причем здесь вообще вера? Человек не верил, что Бог проводит в нем определенную работу и все же полагался каким-то образом на самоправедность, снижал свой уровень праведности перед Богом. По сути, если я служу Всевышнему, если я работаю на Всевышнего, он мой работодатель, он мой учитель через Мессию Иешуа, то мы уже сказали, я должен быть уверен, должен верить, что Бог из меня делает праведного человека, потенциально я уже праведен, и поэтому мое употребление мяса, оно оправдано. Как объясняла еврейская традиция, запрет для простолюдинов на употребление мяса. Она объясняла это двумя способами. Во-первых, как мы уже сказали, если простолюдин не служит Всевышнему, если у него нет духовного служения, то зачем и для чего ради него убивать животное? Во-вторых, любая пища, которую мы употребляем, как говорил об этом Иешуа в ответ на проверку испытания сатаны, не словом жив, не хлебом самим жив человек, а словом, исходящим из уст Божьих. Словом Господа, словом Всевышнего сотворено все то, что мы употребляем, будь то помидор, хлеб или мясо. И когда мы питаемся ими, мы получаем не только калории, в физическом смысле мы получаем калории, а духовная пища – это то Слово Божие, которое как бы опустилось, оделось в животное, в пшеницу, в растение и так далее. И если мы едим хлеб или что-то, то есть определенные усилия, чтобы эту искру Божию поднять наверх. Для мяса требуется, как говорится, гораздо меньше усилий. Если же не изучающий Тору человек, неправедный человек употребляет это мясо, то на него может пойти возмущение, жалоба, как же я ем такое, и даже самое простое я не могу отработать, даже самое простое я не могу отслужить перед Всевышним. Можно много раз ставить под сомнение всю логику этого рассуждения, и можно ею возмущаться, но это та логика, которая существовала, и мы находим ее в иудейских первоисточниках. Поэтому это то, во что верили современники Павла. Это был спор. Может ли простолюдин, неуч, человек недостаточно праведный, есть мясо, а с другой стороны, мнение, что мясо доступно только праведному человеку, только достойному человеку. Снова повторю, можно считать это нелогичным, можно считать этот спор бредовым, но он существовал и был актуален во времена Павла, в том числе в Риме, и Павел реагировал на те ситуации, которые есть. Итак, в 3 стихе Павел говорит: «Кто ест, не уничижай того, кто не ест». То есть нельзя говорить: «Ах, ты слабак, ты не ешь мясо, ты даже на, ты как бы сравниваешься с простолюдином, ты не ешь мясо». И как бы многие говорили, что почему человек не ест мясо? Потому что если он не учит Тору, если он не живет Тору, если он не святой, если в нем не живет эта святость, то он сам подобен скотине, и поэтому он скотину не ест. Можно было сказать так, можно было осудить человека, и, естественно, вот эта фраза: «Ты слабак, ты слаб в вере», не осуждайте слабого в вере, принимайте его без споров о мнениях. Кто ест, не уничижай того, кто не ест. А кто не ест, не осуждай того, кто ест. А кто не ел мясо, может сказать: «Я скромный, а ты что из себя строишь? Неужели ты думаешь, что ты достаточно святой, чтобы из-за тебя убивать животных, чтобы за тебя, чтобы за твое служение погибали животные?» Тоже существовало такое осуждение. И почему? Почему кто ест, кто не ест, осуждает того, кто ест? Почему не должен осуждать? Потому что Бог принял его. Павел здесь использует в 3 стихе то же самое слово, которое используется в 1. Мы принимаем друг друга, несмотря на различия мнений по какому-то вопросу, и мясо здесь только пример, мы принимаем друг друга. Почему? Потому что Бог принял нас. Потому что мы не рабы самому себе, мой ближний, мой брат, он мне не раб, он на меня не работает, он не мой наемный служащий, поэтому я не имею права его осуждать, я не его работодатель. Кто я такой, чтобы он мне давал отчет? Бог нанял его на работу, Бог его принял в нашу школу, и мнение Бога, кто я такой, чтобы его оспаривать? Именно об этом Павел говорит в 4 стихе: «Кто ты, осуждающий чужого раба? Этот человек тебе ничего не должен». Заповеди поедания и непоедания мяса относятся к заповеди между человеком и Богом. Какое я имею право вмешиваться в отношения Бога, в указание Бога другому чужому рабу? Перед своим Господом стоит он или падает? Я не могу оценить это. Это только Бог может оценить. И кроме того, если я верю своей верой, что Бог меня восстанавливает, я должен верить и понимать, что Бог и его восстановит. Даже если он еще, как бы, на мой взгляд, недостаточно праведный, чтобы мясо есть, я должен верить, что Бог сделает его достаточно праведным, чтобы мясо есть. И похоже на человека, который купил себе учебник по генетике, я могу сказать: кто такой вообще генетику учить? Ты еще биологию не проучил, а туда же уже покупаешь учебники по генетике. А я не могу знать, чему Бог учит этого человека. И Бог может из простого неуча, как можно сказать так, того, кого я считаю неотесанным чурбаном, Бог может сделать из него ученого. Классический еврейский пример – это Раби Акива, человек, который по преданию до 40 лет не умел читать и писать, или с трудом читал и писал. Рассказывается, что он пошел учить Тору, говоря: «Я увидел, как вода проточила углубление в камни, и мои мозги, они лучше камня, наверное, я тоже могу учиться». И это вопрос не о собственной силе, а о силе Тора, о силе Всевышнего. Когда мы смотрим и думаем, что кто-то что-то берет на себя не по уровню, мы не должны его осуждать. С одной стороны, мы читали в 12 главе, что Павел сказал: «Каждый по уровню своему служить, не мечтайте о себе» и так далее. Здесь Павел говорит больше. Павел говорит: «Не мечтайте и о других». То есть, когда я говорю, что кто-то ниже меня, кто-то хуже меня, или что я лучше кого-то, наоборот, я таким образом осуждаю чужого раба. Я влезаю не в свое дело и снова таким образом мечтаю о себе. В 5 стихе Павел говорит, одни, есть такой, который выделяет день перед Богом, есть такой, который всякий день выделяет. Каждым собственным пусть верится, и в 6 стихе думающий о дне для Господа думает, и едящий для Господа ест, потому что за это он и Господа и благодарит. Не едящий для Господа не ест и благодарит Бога. О чем здесь идет речь в этих 2 стихах? Что значит отличать день ото дня? Один день от другого. И, конечно, можно опять-таки подумать, что Павел здесь говорит о субботах и праздниках, но Павел бы тогда использовал слово близкое к муадим, даты, а не дни. Почему же, о чем здесь говорит Павел? В еврейской мистике, и в греческой мистике, и в римской мистике существовала традиция, что день такой-то хорош для такого-то дела, а другой день хорош для другого дела, что в какие-то дни луны можно делать определенную работу, в какие-то дни луны нельзя делать определенную работу. До сих пор у евреев есть традиция, когда, например, подстригание ногтей, разрешение на подстригание ногтей зависит от стадии луны. Эта традиция у некоторых иудеев до сих пор сохраняется. Хотя большинство от нее уже давно отказалось, но тем не менее это есть. В первые века это было очень актуально, и об этом Павел пишет и в Коринф, что и в Галатам, что люди поклонялись стихиям, считали тот день удобнее и так далее. Павел даже это не осуждает, и он говорит, тот человек, который высчитывает, какой день поудобнее сделать, он для Господа высчитывает сделать. Мы ведь обращаем внимание на погоду, на отпуска других и так далее. Если для человека существовало понимание, что что-то ему в тот день будет мешать, что ему так удобнее, то он поступает так для Господа поступает. Если он так не поступает, то он опять-таки для Господа не поступает, не различая дни. Есть люди, которые говорят, я достаточно верю во Всевышнего, я достаточно на Него полагаюсь, чтобы не различать дни, чтобы не смотреть, для какого работы удобен понедельник или для какой работы удобно 10-е число лунного месяца. Другой человек различает дни, и он говорит, мне вот эту работу для Господа лучше сделать в этот день, но мы верим, что он вырастет. Да, это неправильно, да, этот человек 10 тысяч раз слабый в вере, немощный в вере, но кто мы такие, чтобы осуждать? Если Бог его принял, то Бог его научит, Бог ему покажет, что от стихий, от всевозможных лунных дней, от удобства ничего не зависит, и все зависит от внутреннего состояния человека, от того, чему человек служит. И в 7 стихе Павел говорит, никто из вас не живет для себя, никто не умирает для себя. То есть, поскольку человек сам на себя не работает и на меня не работает, а работает на Всевышнего, в 8 стихе, а живем ли для Господа, живем, умираем для Господа, умираем. И потому живем или умираем всегда Господне. Мы всегда в любом состоянии рабы Господа. И Он, и только Он может нас в этом отношении наставлять. Если Он принял к себе этого человека со всеми его, скажем так, тараканами в его голове, а тараканы бывают не всегда симпатичные, они бывают очень агрессивные или странные, то мы не должны говорить, а наши тараканы, они более цивилизованные, или наши тараканы, они более дрессированные. Бог его принял, это раб Бог, он работает на Божьей фабрике, и мы не имеем права ему мешать. Он будет расти, он пока немощен, он немощнее нас, но даже думая, что он немощный, мы не должны его осуждать и отталкивать его. И дальше в 9 стихе Павел говорит, «Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Даже если человек слабый, даже если он немощный, то Иешуа для того и умер, чтобы немощного человека привести и чтобы управлять жизнью немощного человека, который еще подсчитывает, в какой денечек удобнее кабачки-то посадить, чтобы они урожайнее были. И Павел говорит: а ты что осуждаешь брата своего? Кто ты такой? Насколько ты ближе к Богу, чем он? Насколько все эти разговоры о сильном и слабом, насколько они вообще актуальны? Или что ты унижаешь брата своего? Уничижаешь? То есть, что ты вообще объявляешь его слабым, на каком основании? Силен-то Бог, Бог делает людей сильными или слабыми. Все мы предстанем на суд Христов в 11 стихе, ибо написано: «Я, говорит Господь, предо мной преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Иешуа приведет всех поклониться перед Всевышним. То есть, Иешуа спасет и немощных тоже, сделает немощных сильными, а мертвых живыми. Так он сделает со всеми нами. Поэтому мы не можем сказать: ты, как по-французски говорят, непригодный, шантхопа. Ты шантропа, ты непригодный, ты вали вообще отсюда. Мы не имеем так права ни про кого говорить. И в 12 стихе: ибо каждый из нас за себя даст отчет Богу. Ты смотри, насколько ты силен, насколько ты стоишь в вере, что ты сам делаешь. И Павел говорит в 13 стихе: не станем же судить друг друга, перестанем судить друга, давайте уже не будем судить друг друга, давайте перерастем это, а перерастание этого что есть? Если я верю, что Бог может спасти слабого, моя вера сильна. Наоборот, если я осуждаю слабого верить, то я сам слабак, потому что я не верю, что Бог может его спасти. Я говорю: а этот человек, он только что тряпочки к дереву не привязывает для того, чтобы спастись. Бог его принял. Бог принял человека, который только новоначальный. Он не сразу станет праведным, это не как выключение света. Но приняв его в свою школу, Бог берется его обучать, и он перестанет вешать эти тряпочки. А я должен следить за тем, насколько я сам в своей жизни полон недоверием ко Всевышнему, потому что я за себя дам отчет Богу. Не станем судить друг друга, а лучше судить о том, как бы не подавать брату преткновению или соблазну. Я могу сказать: а я вот это могу, а ты не можешь, ты слабак, и приткнуть брата, вернуть его в отчаяние, или наоборот подумать, что тут эти христиане, они самое святое не понимают, они не жалко им бедных зверюшек убивать, неужели они настолько святые, что им зверушку бедную не жалко, и тем самым я подвергаю брата к преткновению или соблазну. Мясо связано с жестокостью, связано с проявлением агрессии. Традиция говорит: зелень и мясо связано, зелень и молоко, простите, связано с хесед, связано с милостью, потому что его берут у животного добровольно или с растения добровольно, а мясо связано с жестокостью. Мясо имеет в себе нечистое содержание. Мясо, если мы его едим, это следы жестокости в нашей жизни, и оно недостаточно чистая пища, она содержит в себе агрессию, она замутнена агрессией. Павел пишет, что все чисто, все можно. Действительно, Всевышний дал человеку мясо в пищу после грехопадения. Действительно, мясо дано человеку как плод его нечистоты. Но человек, если Всевышний ему это дал, значит, человек может это мясо использовать на служение Всевышнему. В 14 стихе Павел говорит: «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего нечистого в самом себе». Нет ничего, что как бы нам достается неправедно. Только почитающему, что было нечистым, тому нечисто. Итак, давайте представим себе, что Павел теперь сказал, что вообще не существует нечистых животных. Или Павел не читал Торы, или Тора отменилась, или Тора перестала существовать. Павел говорит, я безупречен был в делах закона. Павел прекрасно знает, что есть чистые и нечистые животные. Павел здесь говорит о чистоте моральной, об этичном и неэтичном. И Павел говорит, нету неэтичной еды. Но человек сам себе определяет этику. Если человек считает, что что-то запрещено, что что-то его недостойно, но это ест, это будет ему в осуждении. Не по слабости, по слабости веры. То, что он считает, что он делает то, что ему недостойно делать. Каждый живет, каждый возрастает на своем уровне. И в 15 стихе Павел пишет, если из-за пищи твой брат печалится, то ты уже не ходишь в любви. Едой твоей не губи ради того, кто Христос умер. То есть мы можем сказать брату своему, ближнему своему, ешь мясо, ешь гад, потому что мы все едим, почему ты не ешь? И тем самым человек будет делать то, что ему в осуждение, и мы своей добротой погубим того, за кого умер Христос. Христос умер, и Христос будет воскрешать. Мы своими делами не можем его отделить. Павел говорил о том, что проблема еврейского народа была в отделении в святости. И мы не должны своим уровнем, своей верой отделяться от других. Не огорчай своего брата, да не хулится имя ваше доброе. Можно сказать, человек жил, человек пытался быть праведным и удерживался от мяса, не хотел быть жестоким. И тут приходите вы и говорите, да ешь, ешь что попало, делай что хочешь, ты вообще свободен. И в результате, можно сказать, эти христиане ни стыда, ни совести, никакой морали у них нету. Раньше я был милостлив к зверюшкам, я их не кушал, я считал, что я недостаточно свят, а теперь я типа стал святошей, я говорю, что мне не жалко кого-то за себя убить. И Павел говорит в 17 стихе, «Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Дело не в том, что ты ешь, дело не в том, что ты не ешь, дело в том, какое отношение между вами. Нету у тебя заповеди заставить маловерного кушать мясо. Нет у тебя заповеди перестать кушать мясо. Дело вообще не в этом. У тебя есть заповедь, чтобы у вас, у верующих, было согласие между собою. Кто сим служит Христу, кто сим служит Машеху, тот угоден Богу и получит одобрение от людей. Мы должны стремиться к миру, принимать тех, кто не такой, как мы, быть терпимыми к тому, кто не такие, как мы. И принимая того, кто принял Бог, мы угождаем Богу. Имея мир, мы имеем и одобрение от людей. И в 19 стихе Павел говорит, «И так будем искать того, что служит к миру, не к собственной праведности, не к усилению собственной веры, но к миру. Мир важнее какой-то нашего представления о том, кто силен и слаб. Мы не должны закрываться в эксклюзивном клубе и сказать, кто барана зараз не съедает, тот в наш клуб вовек не попадает. Это не будет праведностью. Павел говорит, наши общины не элитарны, они открыты для сильных и для слабых. Почему? Потому что это община людей, которых преобразует Бог. А Бог силен оживить даже мертвых, не то чтобы усилить слабых. Бог силен воскресить человека, и Бог силен исцелить человека, укрепить его веру. Если Бог его взял в обработку, то мы не имеем права его отталкивать. Бог сказал приходящего ко мне, я приведу к Иешуа. Бог сказал, что он берется, принимает нас в свою школу через Иешуа Машеха. Что сказал Мессия? Мессия сказал, приходящего ко мне не изгоню вон. Бог привел человека к Иешуа, Бог его принял в школу Иешуа Машеха, и Бог будет раскрывать в нем праведность, и мы будем искать в 19 стихе того, что служит к миру и к взаимному наседанию. То есть мы не ищем, мы мясоеды, мы вегетарианцы, мы не ищем какое-то проявление святости, нашим проявлением святости должен быть мир между людьми. И Павел говорит, ради пищи не разрушай дело Божие. Дело Божие – это принять маловерного и сделать его верующим. Не мясоедом, не вегетарианцем, верующим. Все дозволено, все можно кушать. Все, разумеется, имеется в виду и мясная пища, и молочная, и растительная пища. Книга «Притч» тоже противопоставляет мясное и растительное пища. Она говорит, лучше зелень за столом у праведника, чем мясо со злодеями. Речь не идет о кошерности, речь идет о моральности, о этичности поедания того или другого. Павел здесь, как и в послании к Коринфянам, говорит именно об аскетизме, об аскетике, о том, что кто-то там от чего-то там удаляется, чтобы больше достигнуть праведности. И вот вам пример, в 21 стихе подтверждение тому, Павел говорит, лучше не есть мясо и не пить вина. Опять-таки, вино – это для продвинутых, мы не пьем вино, потому что мы святые, потому что мы то, а кто-то пьет вино. Лучше не есть мясо и не пить вина, не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Есть мясо, многими считалось так же аморально, как и пить вино. Если бы речь шла о евреях и о кашруте, вопрос вина не стоял бы здесь рядом. И это нужно понимать. Мы очень часто под свои какие-то теории подгоняем слова Павла. Но тут, в данном случае, у Павла есть исторический контекст. Это спор о том, всем ли можно кушать мясо, надо ли мясо духовно зарабатывать, надо ли иметь достаточно веры, достаточно знаний в Торе, чтобы есть мясо. И Павел говорит в 22 стихе, ты имеешь веру, имей ее сам себе перед Богом. Твой уровень, твой духовный уровень, ты можешь сказать, а я круче, а я сильнее, или просто я сильный, не сравнивая ее ни с кем. И Павел говорит, не сравнивайся, не конкурируй с другим, говоря, а я сильнее, а я лучше, а я свободней, а вы маловеры. Самое интересное, самое курьезное в том, что даже в вопросах того, есть ли свинину или кушать ли нечистое мясо, часто происходит то, что один человек говорит, а я на самом деле я мясо не ем, а вы вокруг все недостойные люди, я не ем свинину, а вы свиноеды несчастные, и вы троеточие, троеточие, троеточие. С другой стороны, человек, который ест все подряд, он говорит, а вы маловеры, вы не понимаете, что Христос отменил закон, нет на вас Христа, и каждый преподносится снова, даже в вопросах кашрута, тем, кто ест или не ест мясо, тем, кто ест или не ест что-то иное. Одни говорят, мы свободны, а вы еще под законом. Другие говорят, а вы беззаконники, и нет у вас никакой благодати. И тот же самый вековой спор возвращается в другой одежде. Но Павел-то говорит не об этом. Павел говорит не о том, можно или нельзя есть. Разговор здесь о незапрете или разрешении еды, или аскезы. Павел говорит о том, что невозможно, не стоит превозноситься. И когда Иешуа говорил о посте, например, или Исаия говорил о посте, он не говорил, что Бог против поста. Исаия говорил, вот пост, который я избрал, раздели свой хлеб, отдай то, что ты не ешь бедным, раздай, не превозносись, не ходи с постной, но страдальческой, аскетической мордой, и не свети всем, не показывай. Вот смотрите, как я почусь за Всевышнего. И Иешуа предупреждал о точно том же. И Павел здесь говорит не о кашруте, а об аскезе. Если ты аскет, если ты от чего-то отказываешься, кто-то от чего-то отказывается. Или кто-то говорит, а мне аскеза не нужна, я и так праведен, я имею эту свободу. Все это ничего не стоит, если есть превозношение одного над другим. Неважно, осуждает ли тот, кто не ест, того, кто ест. Или наоборот, осуждает тот, кто ест, того, кто не ест. Павел здесь вообще не говорит о том, что такое хорошо и что такое плохо, и кто здесь сильный, а кто здесь слабый, Павел говорит для примера. Один считает другого слабым по той или иной причине и превозносится над ним. Павел говорит, а сомневающийся, если ест, осуждается. Если я делаю что-то не по своему уровню, ем, осуждаюсь. То есть, если меня кто-то подобьет есть то, что я не хочу, если я решил, что я аскет, что я недостоин, и буду есть ради других, ради того, чтобы надо мной не превозносились, я скажу: «Ах, вы думаете, что я слабый? Вы думаете, что я недостойный, что у меня малая вера? Я вам покажу. И буду есть ради других людей, буду праведен внешней праведностью, а я могу сказать: ах, вы думаете, что я не могу поститься? Я буду поститься». И как бы меня берут на слабо в этой истории, если я буду говорить: а я могу не дышать час, а я могу перепрыгнуть через автобус и так далее. Это будет праведность на показуху людям. Если я буду делать что-то в угоду людям, чтобы меня приняли, и скажу: ладно, я буду есть мясо, пожалуйста, только вы меня из квартиры, ради Бога, не выгоняйте, вы меня принимаете, я хорошо, я буду пить вино и мясо буду есть, только вы меня не выгоняйте, пожалуйста, не отлучайте меня, пожалуйста, от церкви. И Павел говорит, что такой человек осуждается. С одной стороны, осуждается тот, кто превозносится, и кто говорит: ах, ты не ешь, ты такой-сякой. С другой стороны, и человек, который ради того, чтобы над ним не превозносились, ради равности будет есть, он будет осуждаться. Мясо здесь пример. Мясо здесь пример, он основан на притчах, он основан на существующем споре, но Павел, по сути, дает общий принцип. Каждый человек на своем уровне, кем бы он ни был, толстый, худой, высокий, низкий, цвет кожи и так далее, слабый или сильный, неважно, в каком классе он учится, главное, в каком направлении он идет. Если человек идет к святости, Бог силен привести его к святости. Если человек не идет к святости, то Бог и не принимает его, но Бог взял нас в школу Ишуа Амашеха делать из нас праведных людей, и мы должны смотреть о том, на каком уровне мы стоим, какова наша вера, и не должны смотреть, кто вокруг нас что ест и что не ест, кто вокруг нас чего-то еще по слабости своей веры боится, и сказать: вот-вот, этот человек, а он с нами учится, а он действительно Борхеса не читал или не знает Бинома Ньютона. Нет, это неправильный подход. Правильный подход – смотреть на самих себя, не смотреть, кто что ест. Не превозноситься над другим своими достижениями, иначе нас эти достижения будут вменены нам в грех. И не стремиться ради показухи, ради показной святости делать что-то или воздерживаться от чего-то, иначе эта показная святость снова будет вменена нам в грех. Итак, повторим краткое содержание главы. Павел говорит о том, что есть люди, которые практикуют аскезу по слабости ли веры, по силе веры, даже в данном случае неважно, хотя Павел говорит именно о том, что это слабые люди практикуют отказ от мяса. С другой стороны, есть люди, которые мясо едят, они могут сказать: мы тут за столом, мы тут поехали на шашлычки, ты хочешь поехать с нами? А ты мясо не ешь? Ну ладно, не поезжай с нами, не езжай с нами на шашлычки. И от этого рождается превозношение. И Павел говорит: лучше вы, по сути, сделайте шашлычки из баклажанов, но чтобы все могли прийти. Мир важнее вашей духовной продвинутости. И мы помним, что Павел уже приводил в 11 главе в пример Израиль, который тоже выступал за свою святость, который хотел сохранить свою святость и свои шашлычки, и за это многие ветви надломились. И Павел говорит о том, что ешь или не ешь что-то, Царство Божие не в еде и в питье, Царство Божие, оно в мире, которое вы имеете между собой. Можно применить это одинаково и к законам кашрута, и к вегетарианству, и к чему угодно. Это одинаково актуально. Можно ли сказать: а Павел здесь вообще не о кашруте говорит? Скорее всего, нет. Актуально и возможно ли, нужно ли применять это к кашруту? Скорее всего, да. Мы должны понимать, что кто-то не такой, как мы, у кого-то нет такого понимания, как у нас. Если оно правильное, наше понимание, то Бог приведет и ближних нас к этому пониманию через Ишуа Машеха. Если оно неправильное, то через Ишуа Машеха Бог приведет нас к правильному пониманию. Когда мы остановимся в своем развитии, когда мы будем думать, мечтать о себе, что мы выше, чем мы есть, когда мы будем превозноситься над другими. Царство Божие, оно в мире и в общении между собою, но не в тех или иных достижениях. И на этом Павел заканчивает 14 главу послания к евреям, ой, простите, пожалуйста, 14 главу послания к римлянам, и да благословит Господь всех тех, кто изучает Писание, всех тех, кто ищет лица Бога, всех тех, кто ищет мира в общинах, мира между верующими людьми, всех нас с Божьей помощью через Иешуа Машеха приведут к праведности. Все мы, каждый со своего уровня, поднимемся по этой лестнице Божьего благословения, если будем обновляться в своем обновленном духе и служить Всевышнему, искать прежде всего мира, а уже потом каких-то собственных продвинутых идей. Итак, это была 14 глава послания к римлянам. Спасибо, что вы меня слушаете, и шалом.